Часть пятая. Прекрасная могила. Глава 29. Это был крепкий двухэтажный дом из красного и белого кирпича с большим балконом под крышей. От главной улицы к дому вела длинная, усыпанная гравием дорожка, начинавшаяся от больших резных ворот, которые, выйдя из кареты, открыл блондин в темно-зеленой треуголке. Как только экипаж миновал ворота, он снова запер их. В доме было много окон, выходивших на центр города, сквозь которые сочился желтый свет фонарей. Создавалось впечатление, что в доме сегодня прием, и сейчас он в самом разгаре. Но Мэтью и Рори понимали, что настоящий разгар вечеринки начнется, когда прибудут они. Пленников доставили в дом в абсолютном молчании, молча провели через дубовые двери, через просторные комнаты с яркими персидскими коврами и богатой кожаной мебелью. Наконец столкнули через дверь в задней части дома к лестнице, ведущей вниз. В освещенном фонарями подвале с серым каменным полом им приказали раздеться, и один из конвоиров забрал всю одежду с собой.
«Здесь немного сквозит, вам не кажется?» — обратился Мэтью к заставившим его раздеться конвоирам, но ответа не получил. Двое из сопровождающих покинули подвал, еще один, в коричневой шапочке, раскурил глиняную трубку. Он шагнул в сторону и молча остановился рядом с блондином. Оба твердо держали в руках пистолеты, и выстрелы не заставили бы себя ждать при первой же попытке узников совершить необдуманное движение. Все оставались на своих местах примерно с четверть часа или около того. Никто не произнес ни слова. Взгляды вооруженной охраны были сконцентрированы на пленниках. Мэтью старался держаться максимально непринужденно, хотя и был напуган до смерти. Он понимал, что те, кто приказал им с Рори раздеться догола, сделали это намеренно, чтобы усилить чувство беззащитности и наглядно продемонстрировать, что тела узников бьет мелкая нервная дрожь. Мэтью опустил глаза в пол. Он пытался найти способ выбраться из этой ловушки, но с каждой секундой крепло безнадежное сознание, что выхода нет. Рори обратился к стражам.
«Могли бы хоть плащи нам оставить, ублюдки конченые!»
Лицо его было напряженным, глаза светились напускной яростью. Лишь дрожащее от страха и холода тело предательски выдавало его истинное состояние.
«Какого хера вы тут затеяли?»
Несмотря на требовательный тон, ему никто не ответил. Вскоре вернулись остальные, тихо переговорили с напарниками, и Мэтью с Рори вытолкали из подвала в небольшой коридорчик, ведущий в другое помещение. Масляные лампы, укрепленные на стенах этой комнаты, сильно чадили. В середине комнаты, на расстоянии около 6 футов друг от друга, стояли 4 стула с высокими спинками и подлокотниками. Мэтью подумал, что стулья сделаны для какой-то особой цели. Ножки их были углублены в бетонные блоки, намертво прикрепленные к полу, чтобы тот, кто сидел на стуле, не смог сдвинуться с места. Он заметил шляпки гвоздей, торчавшие почти вплотную к подголовнику в спинках этих вызывающих ужас стульев, а бетонные блоки впитали в себя многочисленные пятна крови. Это наводило на мысль, что тут побывало немало замученных до смерти пленников. Если попытаться найти в этой ситуации хоть какую-то положительную деталь, то стоило отметить, что Мэтью не стали разделять с Рори. Их усадили рядышком, на соседние стулья. Оба уже изрядно вспотели от страха. Блондин держал свой пистолет, нацелив его в голову Мэтью. Второй головорез точно так же целился в Рори, пока их напарники пристегивали пленников к стульям, затягивая кожаные ремни на их запястьях и лодыжках. Дополнительные ремни обхватывали грудь.
«Вы взяли не тех парней!»
Снова сорвался на крик Рори, пытаясь вывернуться из-под ремней. Голос его дрожал.
«Клянусь богом!»
Теперь комнату покинули все, кроме блондина в темно-зеленой треуголке. Последний из ушедших закрыл за собой толстую, толщиной не меньше 3 дюймов дверь. Стало быть, отсюда наружу не вырвется ни единого звука. Мэтью понял, что даже если ему удастся каким-то чудом выбраться из этой камеры пыток и исчезнуть из этого дома, Главная улица все еще слишком далеко от него, чтобы добраться хоть до кого-то, кто мог бы оказать помощь. «Камера пыток», — подумал Мэтью. «Очень подходящее название. Похоже, эта комната создавалась специально для того, чтобы можно было в угоду извращенному удовольствию пытать четырех бедолаг одновременно. Интересно, почему было выбрано именно это число, четыре? Так выпали кости? Или четверка была счастливым числом матушки Диар?» Размышляя, Мэтью одновременно и потел, и трясся от ужаса. По телу одна за другой пробегали волны то жара, то холода. Блондин тем временем спрятал пистолет под плащ и, прикрыв глаза, прислонился к стене у двери.
«Как вы меня нашли?» — спросил Мэтью.
Веки блондина даже не дрогнули. Отвечать он не собирался.
«Вы следили за цирком?» — вновь попытался Мэтью. «Матушка Диар отправила вас сторожить его. Как она узнала, что я могу быть там?»
Никакой реакции.
«Ха, да эти уроды глухие!» — выкрикнул Рори с нервным смешком. «Глухие и тупые, мать их!»
«Зато, очевидно, читать они умеют. По крайней мере, некоторые из них». Мэтью вдруг сообразил, с какой стороны еще можно попытаться зайти. «Матушка Диар тоже почитывает булавку, верно?» Надзиратель лишь вздохнул.
«Да пошел ты, блонди!» — злобно выкрикнул Рори. «Что, сожрал на ужин тарелку мужских яиц и теперь такой крутой?»
Даже на это оскорбление не последовало реакции. Рори сокрушенно вздохнул и опустил голову.
«Черт возьми, Мэтью!» — нервно усмехнулся он. «Кажись, мы с тобой попали».
«Они не собираются нас убивать, иначе мы уже были бы покойниками». Мэтью не понравилось, как прозвучали эти слова, сорвавшиеся с его собственных губ. Кровавые следы на полу комнаты говорили о том, что иногда даже смерть предпочтительнее медленной и мучительной пытки, неважно, какие именно техники дознания здесь используют. Мэтью не дал воображению разгуляться и представить, что именно тут могут вытворять с пленниками, хотя оно уже было готово проявить свои незаурядные способности. Прошло должно быть не меньше часа, и за это время блондин-надзиратель лишь единожды встрепенулся, покинув камеру минут на 15. Во время его отсутствия Мэтью и Рори пытались выдраться из пут или расшатать стулья, но в обоих случаях потерпели неудачу. Их похитители и будущие мучители постарались на славу. Когда, так и не назвавший своего имени блондин, вернулся, на губах его играла тонкая самодовольная улыбка. Он, разумеется, понимал, что узники, оставленные без надзора, сделают попытку освободиться, и знал, что им это не удастся. Дверь снова открылась, и тело Мэтью содрогнулось от осознанной в полной мере мысли. «Все, это конец». Двое мужчин, которых он уже видел прежде, внесли в помещение маленький круглый столик с небольшим стульчиком, который установили между Мэтью и Рори. Затем в камеру пыток явился еще один посетитель. Его Мэтью прежде не видел.
«Привет, ребятки!» — сказал он, одарив узников широчайшей улыбкой, обнажившей крупные белые зубы. На нем был светло-серый костюм с белым жилетом. С собой он принес черную кожаную сумку, которую водрузил на стол.
«Меня зовут Нодди, а вас?»
«Наши имена вы знаете», — усмехнулся Мэтью.
«И то верно. Просто стараюсь быть вежливым».
Между тем его рука нырнула в черную сумку. Из недр ее был извлечен кусок зеленой ткани, которым Нодди накрыл столешницу.
«Вы, Мэтью Корбетт и Рори Кин, два непоседливых молодых человека».
Его рука снова канула внутрь сумки. Теперь он медленно и методично выкладывал на ткань разнообразные инструменты, при виде которых у Рори и Мэтью волосы на загривке встали дыбом. Сияя в свете ламп, первыми наружу показались небольшие клещи. К ним присоединился тонкий металлический стержень с рыболовным крючком на конце.
Следом на зеленом поле скатерти заблестели несколько пар щипцов, а после света увидели и разнообразные, явно составляющие набор, острые предметы с одинаковыми ручками из слоновой кости. Некоторые из них походили на миниатюрные копья. Но на этом Нодди не остановился. На стол был аккуратно выложен металлический стержень, заканчивающийся острыми зубцами. Дополнил сервировку некий серебряный предмет, увенчанный маленьким квадратным зеркальцем. Завершился парад ужасов двумя наборами тонких палочек с кожными ремешками и крючками на концах. «Мои красавицы!» — любовно погладил их Нодди и добавил с достоинством. «Я дантист». Мэтью почувствовал, как капельки пота сбегают по его лицу. Нодди, судя по виду, был уже далеко за 50, а может и за 60. Полный человек с красноватым щекастым лицом. Голову украшала лысина, но от висков сбегали закрученные в локоны седые пряди. Он носил аккуратно постриженную козлиную бородку и очки с круглыми линзами, немного увеличивающими его карие глаза. Расположение морщин на лице говорило о том, что он любит посмеяться и охотно делает это, стал быть, обладает веселым нравом. Похоже, этому человеку вполне нравилась его работа. Мэтью с беспокойством отметил, что руки их мучителя невелики в сравнении с остальными частями тела, но довольно жилисты. «Самое то», — подумал он, — «для работы с зубами».
«Можете сказать ей, что я готов», — сообщил Нодди блондину, который тут же выскочил из комнаты, прикрыв за собой дверь.
А Нодди, широко улыбаясь, сосредоточил свое внимание на прикованных к стульям узниках.
«Погода в последнее время совершенно чудовищная. Вы не находите?»
Теперь же Мэтью и Рори не произнесли ни слова в ответ.
«Ой, да будет вам!» — почти обиженно воскликнул Нодди. Он поправил очки, съехавшие почти на кончик носа. «Я скажу откровенно», — продолжил он, садясь на стул, и поерзал ягодицами, устраиваясь поудобнее. «Все начинают говорить. Неважно, какими сильными и выносливыми они себя полагают и насколько глубоко хранят свои секреты. В итоге все рассказывают все». Пока он говорил, его густые брови подпрыгивали, словно подчеркивая каждую интонацию, как знаки препинания. «Это, как принято говорить, лишь вопрос времени и крови. Ах, дорогие мои, вы, конечно же, подумали, что с ее-то богатством она могла бы нанять слуг, чтобы хоть иногда чистить эту комнату от крови. Не так ли?»
И что можно было ответить на этот вопрос? Мэтью снова промолчал, но Рори потерял контроль и начал рваться в отчаянной, но тщетной попытке освободиться от пут. Нодди смотрел на него так, словно наблюдал за стараниями угодившей в капкан собаки. Дверь снова открылась. В камеру вошла хозяйка дома, матушка Дер. На самом деле ее звали Мириам. Малиновое платье с черными рюшами на груди, грубые рабочие руки скрыты черными кружевными перчатками. Хлопковое облако волос украшено золотыми заколками, которые Мэтью прекрасно помнил по прежним встречам. Она была такой же, как и на острове Маятник, крепкая, с мощным телом, с нескрываемым выражением превосходства на лице, как у хозяйки публичного дома, посягнувшей на роль королевы бала. Только на этот раз были три существенных отличия. Оба ее лягушачьих глаза почернели и опухли, впрочем, как и все ее и без того массивное лицо. Явно, что совсем недавно она получила от кого-то целую серию хороших ударов.
«Наш Мэтью», — сказала она. Голос был холодным и плоским, а слова с трудом просачивались сквозь стиснутые мелкие зубки.
Глаза под темными капюшонами набухших век двинулись в сторону Рори.
«И ты...»
Матушка Дер с разочарованием зацокала языком. Ее взгляд вернулся к Мэтью.
«Ну как? Понравилось представление?»
«Понравилось», —
Мэтью изо всех сил постарался, чтобы голос не выдал испуга. И, пожалуй, это потребовало таких усилий, на которые не был способен даже черный дикарь.
«Не думал, что вы это место уже подмяли под себя».
«Мои люди наблюдают за множеством мест, дорогуша. Потребуется некоторое время, чтобы отозвать их всех с перекрестков, улиц и доков. Мои люди под видом констеблей досматривают каждый экипаж и каждую повозку. Ищут плимутского монстра, который может попытаться избежать правосудия. А ведь он его так заслуживает».
«Хорошая работа. Вы явно не хотите, чтобы этот сукин сын сбежал».
«В точку. Так уж вышло, что я большая поклонница булавки. Там-то я и вычитала про черного дикаря, на которого ходила посмотреть на прошлой неделе. Кстати, особенное удовольствие мне доставил клоун. И тогда я подумала, что дикарь... очень сильно напоминает твоего друга, того безязыкого африканского гиганта с обезображенным лицом, которого мы держали в клетке на острове Маятник. Я подумала, если ты не уверен в том, что приключилось с тем гигантом, то наверняка придешь в цирк, чтобы найти подтверждение или опровержение своим догадкам. К тому же я уверена, что подобных дикарей не так уж много. Что ж...»
Она пожала плечами.
«Мы уже оккупировали дороги и доки, взяли под наблюдение весь Уайт-Чеппел. Почему бы не послать людей на улицу Давзвин? Пусть следующие несколько ночей понаблюдают в оба. И, как видишь...»
Мэтью хранил молчание.
«Я восхищаюсь человеком, который, несмотря на то, что преследуемый законом Лондона и гневом профессора Фелла, отправляется посмотреть цирковое представление», — продолжила матушка Диар с легкой ухмылкой. «Но иногда, в сложных ситуациях, мы теряем способность мыслить трезво, верно?»
Мэтью снова не удостоил ее ответом. Его взгляд скользил по инструментам, разложенным на столе.
«Да», — подтвердила матушка Диар, — «ты не напрасно боишься их, дорогой Мэтью. Вспомни, какой беспорядок ты устроил на острове Маятник. Господи, прекрасный замок, и почти треть всего острова благодаря тебе были погребены в море. Ты хоть представляешь, чего это стоило профессору?»
«Представляю», — решил наконец ответить Мэтью. Он уполз в какую-то нору зализывать раны и некоторое время сидел тихо, а в это время на лондонской арене появился новый игрок. Он отмечает свои дела меткой, дьявольским крестом. Этим утром он
порезал черноглазое семейство, убил всех и украл белый бархат. «Да, я была там сегодня в полдень».
Ее глаза обратились к Рори.
«Мне стоит уточнить. Убил всех, кроме тебя».
«Рори был со мной», — твердо сказал Мэтью.
«Вот как. Тогда кто-то из вас имеет отношение к смерти Фроста и Уиллоу рядом с таверной Три сестры».
Мэтью промолчал, а Рори опустил глаза в пол.
«Ну, конечно же, вы оба. Или, к примеру, вы оказались невольно втянутыми в эту историю, так ведь? Потому что Фрост и Уиллоу были заколоты мечом. Кинжал, который был найден в кармане твоего плаща, разумеется, хорош, но такую работу с моими людьми проделать не сумел бы, верно?»
У Мэтью во рту пересохло. Казалось, что с потом уже вся жидкость испарилась из его организма. Он прекрасно понимал, к чему ведет матушка Диар. Плащ.
«Джулиан», — обратилась она, — «принеси-ка эти вещицы, будь так добр».
Блондин, ожидавший за дверью, вошел. В одной руке он нес листок, на котором был записан брошенный профессору Феллу вызов, а в другой — маску Альбиона. Матушка Диар взяла оба предмета. Она обмахнулась листком, словно веером. Выражение ее лица с того момента, как она появилась в этой камере, не изменилось ни на йоту.
«Этот стишок смехотворно драматичен», — сказала она. «И никакого значения ни для кого не имеет».
«Дантон, возможно, думает иначе», — — ответил Мэтью. Ее импровизированный веер на секунду замер, но затем снова начал работу. «О, простите, джентльмены», — обратился Мэтью к четверым молчунам, находившимся в комнате. «Но вы, к сожалению, узнали страшный секрет, настоящее имя профессора Дантон Идрис Фелл. А еще что он мулат. Теперь матушке Диар придется убить вас за то, что вы владеете этой информацией».
«Мне выйти?» — спросил с заметным беспокойством Нодди.
На лбу его заблестели капельки пота.
«Разумеется, нет», — ответила матушка Диар, продолжая обмахиваться. «Мы забудем об этих секретах, потому что, как я сказала, они не имеют никакого значения».
Она своей лягушачьей улыбкой улыбнулась нервничающему дантисту.
«Но, конечно, Теодор, не стоит трепать языком попусту. Профессор не желает, чтобы эта информация стала всеобщим достоянием». «Вы, как всегда, можете положиться на меня».
Внезапно Рори выпалил.
«А что вы собираетесь с нами сделать?»
Мэтью поморщился. Он явно не хотел получить ответ в ближайшее время. Матушка Диар вопрос проигнорировала.
«Судя по метке на твоей кисти...» — она кивнула на руку Мэтью. «Ты стал членом семейства. Какая прелесть! Молодой джентльмен из Нью-Йорка прибыл в Лондон, чтобы превратиться в уличный мусор. Просто чудесная история».
«Вы считали семейство уличным мусором, когда от имени профессора Фелла позволили им продавать белый бархат?»
«Я думаю, мне все же лучше выйти», — неуверенно проговорил Нодди. «Оставайтесь на месте»,
— резко прикрикнула она, но, обращаясь к Мэтью, пояснила притворно нежным голосом.
«Дорогуша, это все бизнес. Каждый делает свое дело. В бизнесе нет ни хороших, ни плохих. Есть только прибыль или убытки. Ты это понимаешь?»
«Я понимаю, что в бархате есть какое-то наркотическое вещество, которое вызывает чудовищное привыкание и превращает людей в безумных зверей». Нодди снова решился.
«В самом деле, мне стоит...»
шикнул на него хозяйка.
«Вы слышали вещи и похуже, но просто затыкали их пломбами».
Некоторое время она молча смотрела на Мэтью, словно выказывая ему уважение. Затем повторила.
«Бизнес. На улицах огромное количество джина, Мэтью. Множество марок. Почему бы и не создать один, который... ну, скажем так, будет содержать особый ингредиент, который позволит этому джину найти подходящее место на рынке. Ведь людям он нравится, Мэтью. Они не могут им насытиться. Они сбивают руки в кровь и стирают ноги до костей, хватаются за любую грязную работу, только бы получить маленький глоточек бархата. Страдания и отчаяние этих людей ужасны, а мы помогаем нашим бедным покупателям совершить побег от реальности. Причем за совсем небольшие деньги. Ну, в самом деле, что в этом плохого?»
Мэтью вскинул голову. «Все. Бархат приносит куда больше страданий и отчаяния, чем забирает, а вся плата за это уходит в активы профессора Фелла».
«Я слушаю, но не слышу ничего, из чего бы следовало, что наше начинание достойно порицания. Мы создали продукт, мы создали на него спрос. Мы контролируем рынок этого зелья, и, следовательно, мы...»
«Вы вскоре уже ничего не сможете контролировать. Этот игрок, который напал на черноглазое семейство, прихватил образцы вашего зелья и вскоре сможет вывести точную формулу вашего наркотика».
«Меры будут приняты, уверяю тебя».
«Уверяйте не меня, а профессора Фелла. Этот склад на самом деле был под вашей ответственностью, не так ли? И когда выяснится, что он разграблен, если это еще не выяснилось, профессор вполне может пригласить вас на обед, где главным блюдом станет ваша голова, запеченная с яблоками».
Один из присутствующих совершил ошибку, издав короткий смешок. Он быстро подавил его, сделал вид, что прочищает горло, но глаза матушки Диар ожгли его так, что он невольно опустил голову и отступил назад. Матушка снова сосредоточила внимание на Мэтью,
Она подняла маску Альбиона и, поводив ею перед лицом решателя проблем, продемонстрировала голосом самую приторно-ликерную сладость. «Кто он?» Мэтью знал, что рано или поздно они к этому придут. «Господи, какие же тугие ремни! Тот, что обвивается вокруг груди, почти не дает дышать».
«Альбион, кто он? И где он? Ты видишь запекшуюся кровь?»
Она повернула маску своими толстыми пальцами, чтобы показать ему.
«Это его кровь или кого-то из моих людей?»
Мэтью понял, что когда люди матушки Диар нашли тела Фроста и Уиллоу, оба их пистолета кто-то уже украл, поэтому она не могла знать наверняка, что Альбион ранен.
«Рори, тебе есть что сказать?»
К удивлению Мэтью, Рори мужественно промолчал, продолжая смотреть на инструменты дантиста блестящими от страха глазами на бледном лице. Матушка Диар вздохнула.
«Мэтью, послушай меня. Я собираюсь задать тебе эти вопросы еще раз, а после этого доктор Нодди приступит к работе. Когда он начнет, его уже нельзя будет остановить. Он наслаждается своей работой. Так кто же такой Альбион?»
Мэтью с трудом сглотнул и услышал, как Рори сделал то же самое.
«И где он?»
Она подождала несколько секунд, прожигая в нем взглядом дыру, и, наконец, испустила тяжелый вздох.
«Хорошо. Нодди, работайте сначала над Мэтью».
Словно по команде двое охранников подались вперед. Один железной рукой зажал Мэтью ноздри, другой надавил ему на горло. У Мэтью не было никакой возможности удержать рот закрытым. Еще до того, как он сумел сжать зубы, Нодди успел сунуть ему в рот какую-то конструкцию в виде металлических распорок. Мэтью рванулся, но путы держали крепко. Казалось, уголки его губ вот-вот разорвутся. Острые выступы металла уперлись в мягкие ткани. Твердый каркас предотвращал саму возможность закрытия рта. Кончики кожаных ремней, крепившиеся с двух сторон к этой конструкции, были подхвачены охранниками и прицеплены к шляпкам гвоздей, торчащих из спинки стула. Теперь и голова Мэтью была полностью обездвижена. Все было готово для экзекуции. Рот Мэтью оставался широко раскрытым и растянутым. Он понял, что у него нет шансов оказать сопротивление. Конструкция, засунутая ему в рот, имела даже специальное приспособление, прижимавшее к низу его язык. Помощники дантиста отступили, освобождая доктору Нодди пространство для деятельности.
«Ну что ж, давайте-ка посмотрим», — произнес дантист с улыбкой. «Джулиан, поднеси сюда фонарь, пожалуйста».
Просьба была выполнена. Нодди использовал штырек с прикрепленным к нему квадратным зеркальцем.
«Это небольшое изобретение позволит мне тщательно осмотреть твои зубы и оценить масштаб работы. Оно было придумано доктором Нордкоттом несколько лет назад в целях предупредить последствия столбняка», — пояснил дантист. «А еще его использовали в лечебницах для ухода за умалишенными пациентами».
Мэтью почувствовал, как уголок небольшого зеркальца постукивает по его зубу.
«Люди, — фыркнул доктор Нодди, — никогда не уделяют должного внимания зубам. А стоило бы. Жаль, в самом деле. У дантистов огромное будущее, я в это свято верю. О, похоже, у нас здесь небольшой кариес у самой десны, внизу слева. Похоже, только начинается. В остальном — неплохой наборчик».
Убрав зеркало, одобрительно заметил он — и посмотрел в расширенные от страха глаза Мэтью. Улыбка Нодди стала зловещей.
«Боль — основная проблема», — хмыкнул он. «Из-за этого люди боятся ходить к дантисту. Рот, зубы, десны — они так чувствительны к травмам. Я сказал матушке Диар однажды, мне кажется, мужчины сильнее чувствуют боль в деснах, нежели в яичках.
«Серьезно, я в этом уверен. Отрежь мужчине яйца, и он, разумеется, закричит, но боль быстро проходит. А стоит начать вырывать ему зубы один за другим и забивать пломбами лунки, как я уже сказал вам сегодня, все начинают говорить».
«Следи за этой процедурой очень внимательно, Рори», — посоветовала матушка Диар. «Если тебе есть что сказать, предлагаю сделать это сразу».
Рори не ответил. Приток крови с силой ударил Мэтью в уши. Лицо его загорелось, но остальное тело дрожало от холода, страха и беспомощности. Он давил на ремни всеми силами, которые были, но безрезультатно. Слезы злости наполнили глаза и побежали по щекам. «Ничего нельзя сделать, и никто не придет спасать!» Нодди поднял со стола клещи, поднес ко рту пациента зеркальце и еще раз осветил область работы. Джулиан помог ему в этом. Клещи, проникшие в рот Мэтью, стукнулись о передние зубы, и он почувствовал, как они захватили один из зубов в нижней левой части его челюсти. В следующую секунду он услышал собственный стон.
«Спокойно», — сказал дантист. «Мы вытащим его уже через мгновение».